«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Журналист, редактор РТ Ирина Молотова по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Ирина, любопытная тема сейчас нам предстоит о том, как будет тонуть Нью-Йорк.
Да, звучит, конечно, апокалиптично. Ученые вот тут установили, что Нью-Йорк уходит под воду, по сути, понемножку, потихоньку тонет. Со скоростью примерно 1-2 миллиметра в год. И тонет он из-за своих небоскребов. Слишком они тяжелые, слишком много веса, давления оказывается на все эти структуры, все эти здания оказывают на почву, и потихоньку это все уходит. Вес... Сейчас ученые рассчитали совокупную массу больше 1 миллиона зданий в Нью-Йорке. Выяснилось, что она составляет 764 миллиарда килограмм. Вот, так что, в общем-то, конечно, они говорят, что надо как-то поаккуратнее. Я уже не понимаю, как можно поаккуратнее, не сносить же теперь здание. Но вот привлекают внимание общественности к тому, что вот действительно ситуация вот такая. Причем некоторые районы Нью-Йорка уходят, скажем так, под воду, ну, проседают гораздо быстрее, чем остальные. Ну, видимо, где небоскребов больше, где они выше, там, соответственно, и проседание почвы будет больше.
Там, между прочим, у ученых любопытное сравнение приводится. Вот берут они два известных небоскреба, Empire State Building и Chrysler Building. Вот ты сказала, 1,5 триллиона фунтов они весят, и вот они сравнивают это с количеством слонов, которые точно такую же массу имеют. Так вот это 140 миллионов слонов. 140 миллионов слонов. Невероятное число животных и невероятное, конечно, давление оказывают эти здания, как мы понимаем, на землю, которая под ними находится. Я тут, не будучи большим специалистом в математике, может быть, сейчас меня поправишь, но вот я пересчитал. 1-2 миллиметра в год, на который, значит, погружается Нью-Йорк, по высоте Empire State Building. Я посчитал, вот 400 лет у меня, кажется, получилось, он будет уходить. Вот через 400 лет макушка Empire State Building скроется под водой.
Ну, не думаю, что все будет так страшно. Мне кажется, все-таки начнут предпринимать, наверное, какие-то меры, там, дамбы строить или еще что-то в этом роде, в конце концов. Как бы технический прогресс, он такой. Но проблема же не только в том, что там еще здания давят, проблема же еще и в том, что ледники у нас тают тоже. То есть, в принципе, уровень мирового океана повышается. Собственно, о чем очень любят говорить климатологи, прочие специалисты в этой сфере, о том, что вот, слушайте, ребят, давайте про климат немножко подумаем. У нас тут глобальное потепление, у нас тут массовое таяние льдов, у нас тут откалываются рекордные какие-то айсберги, и от Антарктиды там уходят там какие-то невероятные куски льда. Вот, и на севере все не очень хорошо обстоит у нас с ледяной, по-моему, ледяной подушкой. Возможно, я ошибаюсь, как она правильно называется, но нас поправят, потому что у нас будет специалист в эфире как раз-таки, который расскажет нам про это больше. Ну, в общем, да, вот как ситуация, скажем так, интересная. К тому же, естественно, это, вот эта ситуация, она опасна не только для Нью-Йорка, да, если думать в глобальном смысле слова, но и для других городов, которые стоят также на побережьях океанов и морей даже.
Ну, тут что любопытно, что действительно вот на побережье Нью-Йорк стоит, поэтому что хочется сказать американцам? А не нужно было ставить на берегу океана свой главный экономический финансовый центр мировой, да? Не нужно было. Вот грамотно Рюриковичи российские подошли. Они Москву поставили вдалеке от различных больших, скажем так, объемов воды, поэтому нам, в общем, не грозит. Поэтому давай совершенно спокойно сейчас поиронизируем над американцами вместе с ведущим научным сотрудником Пущинского научного центра Российской академии наук, климатолог Алексей Карнаухов. В эфире «Радио Спутник». Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Валерьевич, ну мы вот так, видите, немножко в полушутя обсуждаем, как скоро потонет Нью-Йорк. А скажите нам, пожалуйста, действительно, насколько серьезная проблема с точки зрения науки?
Ну, собственно, проблема серьезная, потому что, во-первых, это не просто прогнозы, в принципе, регистрируется уже повышение уровня океана, пока еще оно не очень большое, это порядка, ну, скажем так, 20 сантиметров за последние 100 лет или за время наблюдения это порядка 25 сантиметров. Вот. Это, в общем-то, величина не очень большая, как бы так вот, если посмотреть. Но беда в том, что глобальное потепление ускоряется, и рост уровня океана тоже ускоряется. Это экспоненты. Мы знаем, как вот у нас были, помните, эпидемия ковида. И мы вот сначала там 2 человека, 5 человек, 10 человек. Ну, казалось бы, ерунда какая-то. А потом эта вот экспонента, она привела к тому, что там сотни тысяч людей, миллионы. То есть, понимаете, вот она так устроена, экспонента. То есть сначала понемножку, а потом она ускоряется. И вот это вот ускорение, оно, к сожалению, никуда не девается, оно продолжается. И вот это экспоненциальный рост температуры, экспоненциальный рост уровня океана, экспоненциальный рост, к сожалению, выбросов, несмотря на все эти, знаете, там киотские протоколы, парижские соглашения, всевозможные саммиты, комиссии, которые при ООН работают, и всевозможных послов по климату, которые там, по-моему, Ди Каприо сейчас у нас посол ООН, который заведует по климату.
И, Ди Каприо знаток, как Грета можно утонуть.
Да. А все вот оно как экспонент, она шла, так оно и...
Вы знаете, Алексей Валерьевич, вот что хочется отметить после ваших слов, что 400 лет, про которые я говорил, наверное, я неверно прочитал, потому что быстрее все это получится, раз ускоряется, да, 22 сантиметра, вот что касается Нью-Йорка, за последние 70 лет ушло под воду. Ну, кажется, что такое 22 сантиметра? На линейке-то это, в общем, не так много. А на самом деле критична эта цифра?
Ну, вы понимаете, то есть, опять же, я говорю про то, что процессы ускоряются, поэтому, собственно, люди живут сейчас в Нью-Йорке, поэтому 20 сантиметров они, собственно, как-то пережили. И эта величина, она, видите, она больше, чем повышение уровня океана, потому что здесь складываются два процесса. То есть, с одной стороны, уровень океана растет, с другой стороны, Земля немножко проседает, и поэтому это вот такое относительное движение уровня океана относительно нью-йоркских небоскребов, она немножко выше, чем в среднем по миру. Вот. На самом деле есть еще такие регионы, где происходит такое интенсивное проседание. Это, вот, например, в районе Неаполя, потому что там Везувий, там, знаете, такая вообще очень, скажем так, подвижная литосфера, и там, собственно говоря, был такой храм Сераписа, и там видно, как менялся относительный уровень океана относительно этого храма, потому что там делали отметку люди, и видно, что несмотря на то, что за последние там несколько тысяч лет уровень океана менялся не очень сильно, но сам этот храм, он очень здорово гулял относительно уровня океана, потому что вот эти вот движения земной коры, они как бы складывались с движениями океана. И в этом на самом деле существует главная опасность повышения уровня океана. Даже не в том опасность, что, понимаете, вот, ну, повысится, например, на метр, на два. Многие государства расположены на такой высоте от уровня океана. Ну, например, какие-нибудь Мальдивские острова, это вот, грубо говоря, атоллы, которые возвышаются над уровнем океана на метр, на полтора метра. И поэтому для них это критическая совершенно величина – полтора метра. Многие страны расположены, ну, скажем так, на каких-то низменностях. И действительно, это для них будет серьезно. Там есть тихоокеанские такие, скажем так, страны, которые вот расположены на атоллах. Есть такая страна, как Бангладеш, которая в дельте реки расположена на очень низких уровнях. Собственно, есть одна такая страна, которая вообще в настоящий момент расположена, большая часть которой расположена ниже уровня океана. Это, собственно, Нидерланды в Европе, которые за веками настроили дамп, который защищает их от океана, и почти половину своей территории они, собственно, отвоевали у моря. Вот за счет такого трудолюбия, за счет строительства гидротехнических сооружений. И они, собственно, живут при этом. Поэтому многие не видят в этом проблемы. Ну, собственно, мы будем жить как голландцы. Но, понимаете, проблема не только в том, что у нас уровень океана меняется, и придется переселяться откуда-нибудь из Флориды в скалистые горы или в какие-то другие места, где, скажем, уровень океана не так страшен. Проблема в том, что вот вы говорили про массу небоскребов, которые там в миллионах слонов вычисляются. А вот представьте себе вот эти несколько сантиметров повышения уровня океана, сколько это по массе. И вы понимаете, в масштабах нашей планеты происходит перераспределение массы. То есть раньше эта вода лежала в виде ледяных шапок в Антарктиде, в Гренландии. Потом она тает и растекается, значит, по всему земному шару, и меняется распределение нагрузки на океанические и континентальные литосферные плиты, на вот эти вот самые, скажем так, такие, ну, скажем, элементы конструкции нашей планеты, да, которые находятся в таком неустойчивом равновесии. И вот если это изменение превысит некоторый критический уровень, вот эти элементы конструкции, они могут прийти в движение, и это будет на самом деле гораздо страшнее, чем просто такое чисто арифметическое повышение уровня океана, потому что это грозит такими вещами, как землетрясение, цунами, это активизация вулканической активности, в результате которой будет дополнительное количество углекислого газа поступать в атмосферу. А это может привести к тому, что само глобальное потепление, которое сегодня носит антропогенная природа, станет уже не зависеть от людей, и мы уже не сможем его остановить. Оно приобретет необратимый характер. Вот на самом деле в чем опасность нынешних изменений климата. И тогда через 400 лет мы получим не просто то, что у нас утонет Нью-Йорк, а вот если та экспонента, которую мы сейчас наблюдаем, вот этот рост температуры, который вот сегодня происходит на градусы, там, на десятки, на десятые градуса, да, в год, если он будет продолжаться по экспоненте, мы получим примерно через 300 лет уже 100-градусное повышение температуры, и что сделает просто невозможной жизнь в той нынешней форме, в которой вот мы ее знаем на Земле.
Ну так как тогда, получается, человечеству нужно бороться вот с этой неотвратимой катастрофой? Непонятно.
Ну она пока все-таки, я считаю, что такая окончательная точка невозврата не пройдена. Хотя я думаю, что есть две основные таких, скажем так, есть классификация точек невозврата, есть активная точка невозврата, есть, собственно говоря, первого рода, есть точка невозврата второго рода. То есть вот точка невозврата первого рода, если мы ничего делать не будем, вот, например, в результате какой-нибудь эпидемии все человечество вымрет и больше ничего не будет загрязнять нашу атмосферу. Вот, на мой взгляд, в принципе, мы уже достаточно много выбросили углекислого газа в атмосферу, чтобы, скажем так, изменения климата приобрели необратимый характер. Но мы еще пока можем остановить, если будем предпринимать какие-то разумные действия, будем проводить какую-то разумную политику в области, ну, скажем, энергетики, в области природы, каких-то охранных мероприятий. Вот. Но для этого нужно желание, для этого нужно то, что называется политическая воля, нужен разум политиков, разум людей простых, которые должны все это поддерживать. Вот, и я на самом деле сомневаюсь, что это как бы, ну, скажем, мы можем на это рассчитывать, потому что, ну, вот последние события, мне кажется, что, ну, скажем так, вот количество разума у человечества все-таки недостаточно, чтобы предотвратить эту катастрофу.
Алексей Валерьевич, вы знаете, вот радиослушатели тут предлагают, во-первых, поправляют 1 миллиметр в год, это 1 метр за 1000 лет. И предлагают...
Да-да-да, это я тоже хотел вас поправить.
Да, спасибо. Ну, в общем, еще дольше потребуется Нью-Йорку, чтобы утонуть. Но вот способ, которым предлагают воспользоваться радиослушатели, можете ли вы его оценить? За это время, пишет он, можно насыпать земли, если даже находимся в начале экспоненты.
Вы понимаете, вот, собственно говоря, мы можем не волноваться, например, за наш любимый Санкт-Петербург, потому что мы построили дамбу, которая защищает Санкт-Петербург от наводнений, и эта дамба высотой, ну, я не знаю, она сейчас выше, чем 3 метра, я точно знаю, вот, точно не знаю, сколько она сейчас, но я так понимаю, что эту дамбу можно наращивать, и она нас, наш город, вот любимый Санкт-Петербург, который реально мог пострадать от вот такого наводнения, она будет защищать. Я думаю, в принципе, можно построить такие дамбы и в Европе, и, может быть, и в Нью-Йорке, у них хватит денег, чтобы построить такую дамбу, которая будет защищать Нью-Йорк. Дело не в этом. Дело в том, что... Вот давайте я про экспоненту расскажу. Значит, смотрите, что у нас было. Вот рост глобальной температуры за 20 век у нас примерно это 0,8 градуса. Это, ну, небольшая величина. Вот, но, скажем так, на 20... Да, это за 20 век, да, 0,8 градуса. За 21 век, в принципе, если мы не будем предпринимать каких-то активных мер по сдерживанию этого роста, это будет 4 градуса, в 5 раз больше. А следующий, 22 век, это еще в 5 раз больше, то есть 4 градуса умножить на 5, это будет 20 градусов. И следующий век, это мы опять нам нужно умножить на 5, это будет 100 градусов. Понимаете, если у вас за окном температура будет на 100 градусов выше, чем она сейчас, то выжить нельзя будет нигде. Ни дома, ни на даче, ни в каком-то бетонном убежище. И даже кондиционеры, которые вы, например, скажем, приобретете для того, чтобы охлаждать ваш бункер, да, они все равно потребуют энергию, которую надо будет где-то брать. Для этого нужно из этого бункера выходить. Кто будет выходить из этого бункера, если за стенками этого бункера будет 100 градусов, понимаете? Кто будет эту энергию обеспечивать? Просто никто не сможет выжить, понимаете? В этом опасность. И опасность в том, что изменения климата могут приобрести необратимый характер. Почему? Потому что на самом деле, скажем так, на нашей планете огромное количество запасенных парниковых газов, которые сейчас находятся в таком, знаете, связанном состоянии в литосфере, в океане. Они как бы там хранятся, они не меняют наш климат, потому что в океане сейчас, например, в 60 раз больше углекислого газа, чем в атмосфере. И он там спокойно, ну как спокойно, относительно спокойно существует. Он там растворен, как, знаете, как вот в газировке, да? Вот. И в какой-то степени, ну его там в 60 раз больше. И если температура нашей планеты будет расти, то мы с вами знаем, что вот, например, холодное шампанское, если вы его открываете, то углекислый газ оттуда выходит неохотно. Оно, в общем-то, так немножко пузырится, но не очень сильно. А если вы эту бутылку шампанского нагреете как следует, да, на солнышко выставите и потом откроете, то у вас, значит, все шампанское вытечет в виде пены, как бы, когда вы ее откроете. Это называется закон Генри. При увеличении температуры растворимость газов, и в частности углекислого газа, в воде уменьшается, и, соответственно, этот газ хочет выйти на свободу. И вот если температура океана будет расти, то все большее количество углекислого газа будет выходить из океана и попадать в атмосферу и увеличивать парниковый эффект. И вот это вот пример такого процесса с положительной обратной связью, который может сделать нашу, скажем так, вот, климатические изменения, сделать их необратимыми и довести их до такого уровня, когда это будет реальной катастрофой и не какое-то там, знаете, затопление Нью-Йорка или там даже Санкт-Петербурга, что было бы, конечно, хуже, чем Нью-Йорк, да, для нас. Вот. Но это покажется сущей ерундой и вот такие вот процессы, как какое-то затопление. Вот. На самом деле есть еще такое связанное состояние метана, как метангидраты, которые лежат в зоне вечной мерзлоты на дне морей, океанов, в шельфовой зоне, которые тоже при повышении температуры теряют устойчивость и тоже могут привести к тому, что в атмосферу попадет огромное количество метана, который тоже является парниковым газом, даже более активным парниковым газом, чем углекислый. Это тоже будет приводить к росту температуры. А еще есть вечная мерзлота, понимаете? А что такое вечная мерзлота? Вечная мерзлота – это огромное количество замороженной органики. Вот представьте себе, у вас морозильник, в котором лежит, там, я не знаю, мясо, фрукты, там, ну, я не знаю, замороженные овощи там, и так далее. Вы отключаете, у вас отключается холодильник. Что с этими фруктами, что с этим мясом будет? Они начнут гнить, понимаете? Потому что при низких температурах, при отрицательных, ну, скажем так, бактерии, они не могут перерабатывать эту еду. А как только температура увеличивается, становится выше нуля, вся эта органика начинает, ну, превращается просто в еду для бактерий, и бактерии начинают ее разлагать. И это разложение происходит тоже с выделением углекислого газа. Этот углекислый газ тоже будет выделяться в атмосферу, и рост температуры будет ускоряться. И вот, собственно говоря, это и есть на самом деле самый такой, ну, скажем так, негативный сценарий того, что будет происходить на нашей планете, если мы ничего не будем предпринимать. Но, с другой стороны, все это происходит относительно медленно. И когда я говорю о том, что через 300 лет мы можем получить 100-градусную температуру, многие люди с облегчением вздыхают и говорят, ну, господи, ничего, вы нас напугали. 300 лет на наш век хватит, а что там будет после нас, нам неинтересно. И таких людей, к сожалению, много. И поэтому у меня мало надежд на то, что мы что-то сможем сделать.
Ну, то есть, получается, не только затопит, но еще и отравит вот этими всякими газами, которые при разложении будут
выделяться. Ну, не отравит. Это нас, собственно, углекислый газ – это не ядовитый. То есть количество углекислого газа, которое достаточно, чтобы кардинальным образом изменить климат нашей планеты и нагреть ее до 100 градусов, оно еще нас не отравит. Мы еще спокойно можем дышать этим воздухом. А вот жить при температуре 100 градусов, я думаю, что вряд ли кто-нибудь из нас может.
Да, я так послушал, конечно, скажем так, перспективы у нас не очень радужные у человечества, даже не знаю, что дальше-то делать. Ну вот скажите, вот некоторые считают, что вот отказ, скажем так, от ну, стандартных да, автомобилей, переход на электрокары, все возможные, это одно из решений вот, угрозы такой страшной. Вот вам кажется, как вы думаете, это так и есть? Все должны срочно забыть про двигатели внутреннего сгорания и пересесть на, скажем, Теслы, или это не решит проблемы?
Ну, это как бы одно из решений. Это решение работает только в том случае, если электричество, которым вы заряжаете вашу Теслу, оно, скажем так, изготавливается таким образом, при котором в атмосферу не попадают парниковые газы. Потому что если это электричество вырабатывается на угольной электростанции, то какая разница, сжигаете вы бензин в вашем автомобиле или этот уголь сжигается на электростанции, потом электричество по проводам значит, добирается до вашего дома, вы заряжаете Теслу, и в конце концов это все равно приводит к тому, что количество парниковых газов в атмосфере растет, и количество углекислого газа растет, и поэтому в этом случае электромобиль не будет являться решением проблемы. И обратная ситуация, то есть если ваш автомобиль, например, заправляется биотопливом, то есть топливом, который получен не в результате добычи полезных, ну или в кавычках, да, полезных ископаемых, вот, угля, нефти, там, газа, а топливом, который изготовлен из органического сырья, ну, условно говоря, из либо это спирт, который сделан из, например, сахарного тростника, либо это, ну, скажем, биодизель, который сделан из рапсового масла, то в этом случае у вас вы не увеличиваете количество углекислого газа в атмосфере, потому что при сжигании этого биодизеля в атмосферу выделяется тот углекислый газ, который был поглощен растением рапса, да, в момент, когда он, собственно говоря, рос на полях. Вот он собирает этот углекислый газ из атмосферы, превращает его в масло, вы его добываете, потом сжигаете, и таким образом вы просто участвуете в круговороте того количества углекислого газа, который в атмосфере есть, и общее количество углекислого газа не растет. Поэтому, в принципе, двигатели внутреннего сгорания, я не являюсь врагом, не являюсь таким экстремистом, как Грета Тунберг, что вот надо все запретить там и всем, значит, залезть на деревья, там, например, да. Вот. Нет, я считаю, наоборот, что мы должны развивать новые технологии. И у России, между прочим, я вот хочу сказать, есть огромная возможность именно на рынке, скажем так, безопасного, экологически безопасного топлива занять доминирующее положение. Почему? Потому что, во-первых, у нас огромные лесные, неиспользуемые лесные ресурсы. Мы страна с очень большой площадью лесов. И количество биомассы, которое в этих лесах ежегодно прирастает, оно, в принципе, достаточно, чтобы снабжать половину, наверное, человечества безопасным биотопливом, которое не будет менять климат нашей планеты. Опять же, Россия имеет сегодня уникальные технологии в области ядерной энергетики. Мы единственная страна, которая освоила так называемый, ну, скажем так, мы умеем сжигать такой так называемый неоружейный уран, то есть уран-238, который, вы знаете, используется в снарядах сейчас, вот, потому что его некуда девать, его настолько много, он, в принципе, довольно дешевый материал, а мы умеем его сжигать примерно с той же эффективностью, как и тот самый 235-й уран, который является оружейным, который дорогой. И вот мы имеем эту технологию. Мы, собственно, наша компания «Росатом», она владеет этой технологией. У нас единственная в мире работающая электростанция, которая на быстрых нейтронах, которая умеет сжигать этот вид топлива.
В общем, Алексей Валерьевич, не все потеряно, перебиваю я вас, потому что время у нас, к сожалению, в эфире к концу подходит. Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра Российской академии наук и климатолог. В эфире у нас журналист-редактор РТ Ирина Молотова. Наших радиослушателей я призываю не переключаться, потому что сейчас послушаем новости и дальше продолжим беседу на очень интересную, мохнатую тему.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.